Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как будут определяться итоги украинских президентских выборов? По тому, как посчитает Центральная избирательная комиссия, или по тому, как решат судебные инстанции? В последнее время вопрос о том, что выборы не закончатся после второго тура, все чаще муссируется в украинских средствах массовой информации, об этом говорят политики. Началась настоящая схватка за должность представителя Высшего административного суда Украины. Это сейчас единственная судебная инстанция, которая может определить, насколько состоятельными были итоги выборов. И вот об этом поговорим с нашим гостем, профессором Киево-Могилянской академии, бывшим заместителем представителя Верховного Рады Украины Виктором Мусиякой. Он у нас в киевской студии. Здравствуйте, Виктор Лаврентьевич.
Добрый вечер.
Ну и вот для начала вообще я хотел бы, чтобы мы с вами, знаете, что разобрали? Как состоялись выборы 2004 года? Потому что мне кажется, что все разговоры о выборах 2010 во многом экстраполированной ситуацией, которая была в 2004 году. И тут очень важно понять сейчас, когда да, уже страсти остыли, что послужило базисом для того, чтобы прошел дополнительный второй тур выборов президента страны. Майдан, решение круглого стола, на которых базировались политические договоренности между тогдашними претендентами на пост президента и вообще всей политической элиты, или все же решение Верховного суда Украины?
Знаете, факторов очень много было, даже кроме тех, которые вы назвали, еще были такие факторы, как, скажем, решение Верховной Рады. Было специальное постановление Верховной Рады, в котором одним из пунктов было выразить недоверие Кабмину, и сразу ушел в отставку главный конкурент Виктора Андреевича Ющенко. И принято было потом принято изменение в закон о выборах президента. Фактически речь шла о том, что это изменение, которое обеспечивает Ющенко уже победу. Плюс еще там были изменения в законе о выборах президента, которые ограничили возможность участия целого ряда потенциальных избирателей Януковича. Но ясное дело, что имели в данном случае значение названные вами факторы, это, скажем, и тот же Майдан, давление психологическое и на участников круглого стола, на участников процесса, и вот решение суда. Это самое интересное. На чем, вы говорите, основывалось решение суда, который принял решение провести повторное голосование по второму туру, фактически второй. Повторный второй тур.
Да.
Скажем так, впервые вообще на таком уровне Верховный суд применил так называемый принцип верховенства права, конституционный принцип. Я тогда уже, я ехал к вам и начал вспоминать, думаю, кажется, я именно на русской службе Радио Свобода давал интервью, находясь недалеко от Верховной Рады.
Да, так было.
Звонок был.
Да.
И я тогда сказал, и сейчас могу повторить, я считаю, что это решение абсолютно незаконные. Потому что закон о выборах предусматривал абсолютно четко. Там применение этого принципа верховенства права не было никаких оснований к его применению, потому что четко закон определял, если признаются, в данном случае вот, признано голосование таковым, которое не дало результаты, то суд должен был, приняв решение о признании вот этих результатов таковыми, что не состоялись, передать результаты, материалы, передать в ЦВК. А ЦВК по закону должна была объявить повторные выборы. И повторные выборы должны были состояться через 2 месяца. Иначе говоря, в данном случае, ну, я так думаю, что здесь политическая составляющая уже присутствовала, и она обеспечила вот эти результаты конечные. И, конечно, сегодня, почему вы вспомнили, я не знаю, может быть, у вас другие какие-то мотивы были, но я думаю, что вы во многом как раз исходите из того, что все чаще вспоминают 2004-й, тем более вот недавно в «Зеркало недели» заместитель председателя ЦВК Магера сказал, что ну, не исключено, что опять суд примет подобное решение, мы должны будем ему подчиниться. Значит, варианты окончания процесса избирательного не исключаются такие опять. Значит, мы находимся в состоянии действительно очень серьезном с точки зрения достоверности возможного результата избирательного процесса. Здесь масса вопросов.
Ну вот я почему об этом говорил? Потому что практически решение 2004 года, оно открыло такую широкую дорогу к использованию судебных инстанций вот именно в мотивах политической целесообразности.
Вы не хотите сказать ящик Пандоры открыли?
Ящик Пандоры, можно сказать, да. Потому что тогда всем почему-то казалось, что это последнее такое решение. Вот Верховный суд принял такое решение, избран тот президент, который должен был бы быть избран, если бы была бы демократическая процедура соблюдена бы с самого начала, и теперь право будет надежно защищено самими вот новыми демократическими устоями общества. А получилось практически наоборот. Да.
Знаете, оно же так. Раз переступишь через закон, вроде бы вот во благо, а потом получается как бы уже ком с горы начинает лететь, и вот мы сейчас фактически в ситуации, когда можем, подводя итоги, сказать, 5 лет вообще ужасные были. Масса примеров антиконституционных, незаконных действий со стороны субъектов власти разных. Они вообще не просто делали вид, они действовали так, вроде бы ничего. Вот в Украине такого нет, как конституция, законы, правопорядок и так далее. А вот сейчас устраивает там цирк, связанные с тем, что вдруг они начинают становиться на Конституцию, требования Конституции вот такие, борьба начинается там с коррупцией и так далее. Но все это понятно, предвыборные эти все избирательные эти манипуляции. Ну, ясно, что народ уже ничем этим не обманешь. Это только людей вводит в еще более глубокий транс и, конечно, не благоприятствует тому, чтобы мы могли получить какой-то положительный результат.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует профессор Киева Могилянской академии, бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусияко, ведет ту программу Виталий Портников. Но вот, Виктор Леонидович, давайте разберемся тогда в том, что сейчас вообще может с юридической точки зрения происходить. Вот почему раньше Высший административный суд не играл такой вот большой роли в избирательном процессе, а сейчас играет?
А вы знаете, тут есть один интересный нюанс. Я как-то обратил внимание уже после всех этих событий, где-то через год, я-то знал и в тот момент это, но обратил внимание ваших коллег, где-то у нас был разговор, говорю, обратите внимание на закон о выборах президента, где сказано, что споры по выборам президента рассматриваются Высшим административным судом. И помните, во время, если вы следили за этим процессом, в Верховном суде, когда рассматривался вопрос, кто-то поставил вопрос о том, что должен Высший административный суд рассматривать. Немножко была такая сцена почти с ревизора, а потом нашелся один из судей Верховного суда, говорит, а скажите, куда направить материалы? Где этот Высший административный суд находится? Мы направим, пусть он рассматривает. Понимаете, какая интересная ситуация? А ведь мы в тот момент Верховной Радой уже сформировали Высший административный суд. Ну, где он находится? В Верховном суде, наверное, там. Вы вот в том же зале, где вы сидите. Наверное, мог бы сесть просто в состав Верховного Высшего административного суда, рассматривать это же дело. И фактически, хотя бы было принято решение, хотя бы по подсудности, что вот то-то, такие обстоятельства мы принимаем к рассмотрению сами, собственно, рассмотрению это дело вверху.
Ну, то есть, вот говорите, на тот момент момент его еще не было, как реально
нет,
действующий.
Нет, подождите, как или не было? Я вам говорю, был сформирован состав суда, уже все.
То есть, не было у него здания, там ничего,
чего. А при чем тут здание? Здание, это же составная часть судебной системы, и причем высшего такого. Это ж, и причем, что они сидели, это же зал, вы знаете, там, в любом зале можно было посадить судей. И
да, это даже, будет суд, да.
Да, на сцене можно было киноконцертного зала Украины посадить. И вот интересный момент. Вот сейчас, то, что вы, о чем вы говорите, что, Высший административный суд. Тогда вот так все прошло. Теперь-то ведь он, и специально были внесены изменения уже, вы знаете, после решения Конституционного суда, а не Конституционного целого ряда положений избирательного закона по выборам президента, и потом закон о судоустройстве, что окончательное решение по результатам выборов принимает уже Высший административный суд. Если раньше апелляционный, апелляционный суд киевский, то теперь высший административный суд. И вокруг него начались вот эти все сейчас перипетии. И интересный ведь момент. Действительно, 24 декабря 2004 года, за два дня до вынесения, помните, решения соответствующего, до голосования окончательно, полномочия появились у нынешнего председателя суда Пасенюка. Значит, у него заканчиваются вот 24-го полномочия. И вокруг этого начинается сейчас перипетия, что, может быть, каким-то образом, ну, если заменить председателя, к нему сейчас есть претензии соответствующие, в связи с тем, что возложены вот такие важные полномочия на Высший административный суд, то ясно, что он может принимать окончательные решения, причем Пасенюк дал повод к некоторым сомнениям, когда он начал сам формировать специальную там коллегию по рассмотрению, в случае, значит, если будут такие споры, по рассмотрению этих споров этой коллегии. Сам персонально начал формировать. Это не разрешается законом. Это первое. Но хотя он вчера видел уже его интервью, он говорит, весь состав будет теперь высшего суда, 55 человек будет в случае спора рассматривать. Но там есть еще один момент. Когда, помните, у нас какое количество там было кандидатов, и не всех регистрировало ЦВК, и они подавали в административный суд, тот же апелляционный суд киевский, иски. И с апелляционного суда спросили у высшего административного, вы нам дайте соответствующие разъяснения. Ну, так как сам кодекс разрешает единолично рассматривать судью, или нам надо коллегии рассматривать. И от одного из заместителей Пасенюка, этого председателя суда, поступило разъяснение. В одном разъяснении он дал, что только то, что можно и единично, так скажем, одному судье рассматривать такие иски, а в другом дал коллегиально, представляете?
То есть два противоположных решения.
Да, и получилось так, что ну, в отношении одних ИСО было рассмотрено одним, в отношении других другим, и это стало основанием для отмены потом решений, значит, судом. Если один принимал решение, то потом на основании второго разъяснения отменяли эти решения. Я к чему об этом вспоминаю? Потому что это очень тонкая вещь, ведь, во-первых, нарушены уже были права граждан. Бог с ним, скажем, уже там как раз не те, которые будут первую скрипку играть в этом процессе, но человек имеет право, гражданин любой имеет право, его надо защитить и ему дать право этим воспользоваться. И второе, что с Пасенюком? Вот сейчас вокруг этой фигуры масса всяческих ходит разговоров. Его заменить, на кого заменить, ИО должен быть или еще кто-то. Понимаете, еще одна вещь у нас произошла. В 2007 году, в самый разгар вот тех процессов, которые были связаны с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады и назначением досрочных выборов, Конституционный суд вынес решение о том, что является неконституционным положение закона о судоустройстве, которым президент назначает председателей судов. Действительно, по Конституции у него такого полномочия нет. Ну, тогда,
но
знаете,
такое дело.
Тогда, да. Ну, дело все в том, что в законе было это написано, это антиконституционное положение. И он этим пользовался и назначал судей. Можете себе представить судов, можете себе представить. В судах председатели, которые расписывают, кому какое дело, еще ж, вы понимаете.
И это... они при этом назначены указом президента.
Указом, да, президента.
Ну, это независимая судебная система.
Независимая, да. И еще мы знаем, кто там подбирал этих председателей и так далее, и так далее. Но было признано неконституционным. Значит, что надо было сделать? Верховной Раде надо было внести соответствующие изменения в этот закон. Так они там в это время, в 2007 году, в борьбе с президентом, в то время же шла перетяжка, что делать, досрочные будут, не будут. И они между собой еще не решив, кому дать такое полномочие. Вообще идея была, что именно совету судей дать право. Это, ну, право такое, которое, в принципе, должно быть больше к общественным организациям, таким судебным относиться, что они между собой голосуют и определяют, кто там председатель. Этого они не сделали. Взяли постановление Верховной Рады приняли. А постановление – это же не закон. Значит, постановлением на Высшую Раду юстиции. Она начала принимать решение. Там президент начал продолжать назначать. Совет судей начал назначать, сотни уже назначил. Сам на себя просто принял полномочия. Хотя, я же и говорю, надо было с законом это сделать. И вот получается, сегодня сотни этих председателей назначены Советом судей Украины. Но это незаконно. И вот Пасенюк сейчас, в принципе, если исходить из того, как должен действовать, в принципе, весь процесс и порядок, скажем, ухода из поста, из должности и таких лиц, и другого ранга лиц, то он должен работать до тех пор, пока на его место не будет назначено другое лицо. Его освободят. Освободить просто так его, ну вот он на 5 лет избран. Он должен продолжать работать, пока не будет другой назначен. С другой стороны, ну это же административное, это не судебное. Судья не имеет права, если вот он, вы помните, у нас масса всех этих случаев было, когда на 5 лет назначается, а потом бессрочно, и пока идут эти месяцами, пока они пройдут в Верховную Раду, они получают зарплату, а выносить решение приговора они не имели права. То в отношении председателя это административная своеобразная такая у него функция. И поэтому, скажем, могут у нас возникнуть еще очень неприятные вещи, связанные с тем, что будут признаваться полномочия Пасенюка, будут не признаваться полномочия Пасенюка, разные органы. Это все
будет отражаться на итогах.
Вы понимаете, это кому-то выгодно, кому-то невыгодно. Запутать это все. Все это превратить в кашу-малашу, и, пожалуйста, это же избрание президента, и решение вопроса окончательно о избрании главы государства может вот превратиться в такую процедуру.
Но это ведь, кстати говоря, было проделано с Конституционным судом, когда были достаточно были 2007 года, фактически все политические стороны сделали все возможное, чтобы Конституционный суд не мог принять никаких решений.
Дело все в том, что Конституционный суд тогда, как говорится, он и затих, и замолчал, и вообще в прострации был долгое время, потому что вы помните, что там творилось. Ну, для того, чтобы не дать возможность вынести решение о неконституционности указа президента, все это делалось. Ясно, что он был неконституционен. Но он через несколько месяцев, это было летом, то было еще в апреле, тот указ рассматривался и готовился где-то в мае, уже они готовы были вынести, кстати, решение о неконституционности, но оно уже готово было. Им не дали это сделать. Помните, все эти дела, связанные с коррупцией, опять же, вроде бы коррупция, хотя до сегодняшнего дня есть решение суда о восстановлении этих судей. Никаких доказательств нет. Но уже поиск, как говорится, ушел. Так вот они после, где-то в июне, они уже ожили, и, может быть, даже... Может, даже пику президенту, тому же напугавшему их, они вынесли такое решение, но совершенно конституционное решение, правильное решение. То есть они, в принципе, способны выносить решение нормальное.
Тогда, когда им ничего не грозит.
Ну, может, и как раз тогда, когда они хорошо напуганы.
Потому что вы же помните, что они могли печальный опыт Конституционного суда России образца 1993 года рассмотреть. Конституционный суд России тогда объявил указ номер 1400 Бориса Николаевича Ельцина неконституционным, и его деятельность была приостановлена. Хотя понятно, что деятельность не указа, а деятельность Конституционного суда.
Да.
Хотя понятно, что президент России не имел никаких юридических прав приостанавливать деятельность суда.
Ну, по существу, она же вообще без всяких указов остановила действие Конституционного суда.
Это было изощреннее все-таки, согласитесь.
Как изощреннее? Грубо. Вы же помните, что творилось. Судьи объявляли коррупционерами, не пускали на работу, через заборы их подсаживали. Тысячи людей бродили вокруг Конституционного суда. Ну, вы же помните, даже в зал, там, кажется, кого-то не пропускали, пускали. Это вообще...
Но это украинская специфика, говорит, с участием народа. Но нет документа, нет указа президента, которого он...
Да.
В этом смысле я почему об этом вспоминаю? Потому что с высшим административным судом можно точно так же поступить после выборов.
Что вам сказать? Я думаю, что высший административный суд – это все-таки суд, который в постоянном таком процессе вынесения решений. Конституционный суд, он, знаете, более фундаментально готовит свои решения, месяцами бывает, а потом выносит решение, которое имеет глобальное значение. А эти постоянно, каждый день практически они выносят... То есть они достаточно динамичны, я думаю, просто так с ними будет сложно вообще-то справиться. Тем более, если они действительно включат 55 человек, исходя из общего состава, вынесение решения будет там будет сложнее. Хотя наша специфика, опять вы правильно сказали, украинская, может нам дать образцы еще более невероятные.
Ну, ведь совершенно очевидно, что тот кандидат, который не проиграет выборы, он будет думать о том, как сделать так, чтобы итоги этих выборов были оспорены.
Знаете, у нас странные происходят ведь процессы. Вот вы наблюдаете за тем, что происходит, как наши действуют кандидаты, президенты. Вам не кажется, что он какая-то странная вообще? У нас идет кампания такая достаточно вялая, такая со всплесками какими-то, но...
Ну, я думаю, что это и к слушателям кажется, потому что они, наверное, вообще ожидали, что мы будем тут каждые, там, условно говоря, три дня рассказывать о каких-то сенсационных событиях с Украины. А, в общем, нам приходится заниматься сами теоретическими вопросами. Потому что они, оказывается, важнее, чем вот эти где сенсации.
Ну, вот видите, значит, люди задумываются, а что же такое? Там, наверное, что-то нам не видно, что происходит, но, видимо, там какие-то переговоры, там договоренности. Об этом в политических кругах идут разговоры. И не исключено, что мы опять будем или приятно, или неприятно удивлены вдруг какими-то совместными заявлениями, вдруг выходом на какие-то решения, типа там... Вот я не хочу там Монклоа-пакт или еще что-то такое, они не будут воевать, не будут. Они же заявляли, помните, вот давайте мы договоримся, давайте заявим, что не будем оспаривать, любое решение будет.
Да, так раньше было, да.
Да, да. Ну, потом они, так, заранее, по крайней мере, мы видим, что заявления были, но подспудно работа идет, подготовка к возможному оспариванию.
Не хотят по-настоящему ссориться.
Ну, вот это заметно, потому что вы же знаете, у нас так, либо почти неприличные выражения используют характеристики друг друга, либо вдруг они затихают, и уже даже когда можно было бы, скажем, уже конкретные есть обстоятельства, которые можно там каким-то образом обыгрывать, показывать, и на этом зарабатывать какие-то дивиденды избирательные, они молчат, и это наталкивает на мысль о том, что где-то там что-то происходит. Но если по-хорошему и к хорошему, это ничего. А если идет к тому, что будет то, что должно было быть у нас, вы помните, в июне,
когда чуть, партия регионов ведет чуть не
да, новые. Чуть не приняли эту конституцию, то если к этому уже самому идет по второму кругу, скажем, когда уже ничего никто не сможет здесь не договоряться, то тогда, увидим.
Напомню, что мы беседуем в нашей киевской студии с профессором Киево-Могилянской академии, бывшим заместителем председателя Верховной Рады Украины Виктором Мусіяк, и мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на радио «Свобода», так что оставайтесь с вами, уважаемые слушатели, и напомню вам, что сегодня 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сразу после выпуска новостей Ирина Лагунина расскажет вам о важных международных темах этой недели, так что не пропустите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 136. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. В клиниках остаются около 100 человек, получивших ожоги и травмы. Командование мотострелковой бригады в Каменке под Петербургом отправлено в отставку в связи с неуставными отношениями в части. Снято с должности и уволены в запас командиры взвода и роты, начальник штаба батальона, а также командир 138-й мотострелковой бригады и два его заместителя. Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло в четверг была вручена Нобелевская премия мира. Как говорится в решении Нобелевского комитета, Обама удостоен этой награды за выдающиеся усилия по укреплению сотрудничества между народами и борьбу за сокращение ядерных вооружений. В Лондоне суд приговорил 23-летнего британца Адама Хатиба к пожизненному заключению за участие в подготовке Аль-Каиды терактов на борту трансатлантических лайнеров. Тюремные сроки получили в четверг еще двое фигурантов этого дела. США и Северная Корея достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Об этом заявил в четверг специальный посланник США Стивен Босуорт, побывавший в Северной Корее. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл сегодня с заранее необъявленным визитом в Ирак. Ожидается, что Гейтс проведет переговоры с руководством Ирака и командованием американских войск в этой стране. Будут обсуждаться проблемы обеспечения безопасности. 10 декабря отмечается Международный день защиты прав человека.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня участвует профессор Киево-Могилянской академии, бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусіяк. И мы обсуждаем юридические аспекты украинских президентских выборов 2010 года. Напомню, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте собственные вопросы гостю. Сегодня произошло довольно любопытное, кстати, событие. Сегодня журнал «Корреспондент» опубликовал свой уже традиционный рейтинг личности года. И там на первом месте три политика. Три сразу. Анатолий Гриценко, Сергей Тегибко и Арсений Яценюк. И журнал это объяснил тем, что ему вот так надоели уже привычные персонажи, которые всегда становятся личностями года. Ну, это кто? Это либо Ющенко, либо Тимошенко, либо Янукович. Либо Янукович, либо Ющенко, либо Тимошенко. А раньше был Кучма личностью года. Вот, как долгое время. То, что он вот решил, как бы, в личности года видеть людей, которых воспринимают как некие новые тренды, новые надежды в украинской политической жизни. Возникает вопрос, почему эти новые тренды и надежды не оправдались пока что?
Я вот не совсем понимаю, как он там подводит эти итоги.
Ну да,
сам или объявляет, кого хочет.
Там есть эксперты. Там есть некий совет экспертов. Ага, да,
Ну, они поговорили с советом экспертов и говорят, эти надоели, давайте вот эти.
Да, ну, Стас, это не социологический опрос, но это некий выбор наших коллег.
Своеобразный социологический, но такой.
Да, ну такой,
профессиональный.
Да.
Ну и что?
Вот я, так я спас, это вопрос, это вы что? Наверное, я почему это программу, не надо отвечать вопросом на вопрос. Вот я вас спрашиваю, почему, ну и что? Почему
знаете, никто не понимает? Между нами говоря, я думаю, что по большому счету, конечно, вот эти первые линии, те, кто в первых окопах первой линии политических находится, там и Тимошенко, и Янукович, и Ющенко, это у них, я думаю, что последний такой шанс. Ну, я уже не говорю о том, что вообще это должность может быть сведена через внесение изменений в Конституцию, потому что им это неинтересно будет. Во-вторых, их уже никто не будет даже рассматривать как кандидатов. Я так думаю, к следующим уже президентским выборам. Ясно, что новая генерация политиков должна каким-то образом засветиться. И вот эти три политика, которых назвали, да, действительно, это, ну, скажем так, не очень новая, но не очень свежая, но воспитанная вот этими тремя в разной степени, находившиеся в их колоде, которую они тасовали, и вот они вывалились с этой колоды, кто-то раньше, кто-то позже, кто-то сегодня, но они с новыми идеями осознанно это делают, ну, в зависимости от их особенностей психики, характера и, скажем, цинизма, может быть, хамства, заявляют некоторые идеи. Ну, ради бога, это новые люди действительно. Но, я так понимаю, журнал хочет обратить внимание на них, как на тех, кто, может быть, будет формировать
будущее украинское политическое поле, да.
Я вполне допускаю, что эти люди могут влиять действительно на украинскую политику на ближайшее время, ближайшую перспективу. Но не только, видимо, они. Потому что то, что оставит после себя, если он не будет вдруг опять не займет этот пост Ющенко, может породить такие идеи, носители таких идей, которых там не называют, а они вдруг начнут влиять достаточно серьезно на весь политический спектр, и этого исключать нельзя. Но это, скажем, если рассматривать в обычном порядке, все-таки политика как бы ни была, а она достаточно прогнозируема с точки зрения личности. И вот они, если кто-то выскакивает, это что-то необычное, и что-то должно быть с этим связано. Либо огромные деньги, либо какой-то талант, я не знаю, там, политический, еще какой-то, либо вот подобные ситуации, в которой мы сейчас находимся. Поэтому я не исключаю, что новые люди будут, но вот это три, действительно, ну, там где-то, я вспоминаю, это, кажется, Литвин там еще близко по этим всем опросам, да?
Но он уже... не самый новый человек.
Ну, он не самый новый, да. И, собственно говоря, ну, я так думаю, что там разве что этот наш представитель национал-демократического этого спектра.
Олег Тягнибок. Ну, он демократ, условно. Он,
ну, слушайте, да. Ну, подождите, во Львове и, скажем, на западе Украины его все-таки демократом считают, так же? Ну, и национально, скажем, носитель национальных идей.
Да, он носитель национальных идей, да, конечно.
Да, я к чему? Ну, вот Тягнибок, скажем, он может иметь... Да, вы же знаете, что на фоне того, что происходит, он же умный парень.
Он, да, он выступает, да, вполне реально.
Очень красиво это. И он очень гибко все это делает. Он не так, как вот многие из тех, кто там у нас, или они не считают нужным, скажем, как-то изощряться, или они не способны. А он достаточно толковый парень. Я вам скажу, я же был с ним в созыве 2006 годов. Он очень, скажем так, динамичный и гибкий. И он разный бывает, кстати.
Да, то вот есть он прошел, политич... он эволюционировал, да, 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 вот, да, лозунга, да, «Украина для украинцев». Он эволюционировал, да, к обличению в номенклатурной власти, что, да, конечно, воспринимается, да, куда, да, большим количеством
электората. Тем более, что это несчастье наше самое. Действительно, это корень зла в этом всем. Но, знаете ли, по большому счету... Мало у нас политиков, те, которые вот на перспективу какую-то рассчитывают, которые, могу сказать, я не имею никакого отношения вообще к этой системе, ее формированию, ее функционированию. А, как правило, они появились как раз в процессе функционирования этой системы. Но как бы ни было. И тот же Тягибко, скажем, и вице-премьером был там, и главой Нацбанка, и там, кажется, министр экономики, да?
Да, был министр экономики.
Ну, и даже главой штаба Януковича, так? Яценюк, ну, вспомните даже избирательную кампанию, как он это самое, ну, зам, он вообще на всех постах почти был, как он говорил, только на двух не был, премьер-министра и президента.
Да, на всех остальных он был председателем Верховной Рады, там где-то, был, да, министром иностранных,
нет,
дел.
Нет, ну, председатель Верховной Рады дольше он был, я, да, имею в виду до, да, этого.
Да.
И вот он, ну, кем он был поставлен на эту должность, понятно кем, а потом оказывается, что он их клеймит и так далее. Вот прозрение меня просто иногда поражает, этих молодых людей. А вот, скажем, тот же Гриценко, ну что, он был министром
обороны.
Обороны.
Да.
Это такая работа, которая не очень заметна была, но он свое дело достаточно профессионально делал, потому что он профессионально подготовленный человек. Да, к нему можно предъявить тоже претензии, скажем, что он многие вещи, которые потом он уже озвучивал, надо было давно это озвучить, потому что это вредно для государства, то, что оно не знало, скажем, общественность, что там происходило. Но сейчас он достаточно внятные идеи пропагандирует, хотя, скажем, я вот с ним создал общественную организацию вместе, мы создавали. Но я, и он это прекрасно знает, я заявил ему о том, что я не могу поддержать идею суперпрезидентской власти, которую он сейчас пропагандирует. Но, знаете, от того, что происходит, человек просто предлагает то, что в обществе уже зреет, и вроде потребность в этом есть, навести какой-то порядок. Хотя я всегда говорю, если речь идет о порядке, то можно говорить о порядке только в смысле конституционном, законном порядке. А навести порядок, вы же знаете, в истории столько примеров, когда порядок наводят, а потом оказывается, это
что
порядок.
Или его и нет, этого на самом, да, деле. Или, ну, или он хуже, чем
или
беспорядок.
Или для чего он, да.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
Валерий, Москва. Я бы хотел внимание обратить, Виталий, вас, ваше, на то, что неплохо было бы, чтобы вы все же давали слово тем изданиям, той прессе, которая анализирует социологические выкладки перед выборами. Это первое. И второе. В отношении вашего разговора о легитимности или нелегитимности того решения, которое было принято в 2004 году в Верховном, да, суде, насколько я понимаю, в отношении третьего тура. Дело в том, что представьте себе такую ситуацию, что что власть, в случае, если бы действовали строго по Конституции, на 2 месяца попала бы в руки тех людей, Януковича и Кучмы, которые организовали все эти жуткие фальсификации во время выборов 2004 года. Это было бы по форме правильно, а по существу издевательство, чтобы не допустить этого
издевательства. Это прямо, это вас Валерий, Ленин, да. Валерий, только что это была цитата из Ленина просто.
Нет, он просто так
это
говорил.
Просто это просто была Ленин. Ленинская цитата, да. Пожалуйста, продолжайте.
Да-да-да.
Ленин был человеком, как говорят, весьма и весьма продвинутым.
Это да.
Поэтому, да. Поэтому это господа, прислушиваться к Ленину к надо. Между тем, это логика, которая действует независимо от того, что говорил Владимир Ильич. Это первое. И второе. Все, что происходит в настоящее время на Украине, это все-таки что-то такое вроде революционной ситуации. Во время революционной ситуации надо действовать, конечно, по закону, но не по такому закону, который придуман прежним эгоистическим, эксплуататорским классом, который все делает для того, чтобы не допустить народ к власти.
Да,
поэтому
понятно.
То, что произошло...
Да. Да-да.
Ну, может быть, да, то, что произошло в 2004 году, было абсолютно правильно. И возмущаются тем, что тогда произошло, только те, которым было бы выгодно, чтобы в течение этих 2 месяцев Кучма и Янукович снова сделали бы все для того, чтобы уже более чисто фальсифицировать выборы.
Да, понятно.
Вот
понятно.
В чем смысл событий 2004 года. И вот теперешние комментарии в отношении их незаконности являются эгоистической интерпретацией
происшедших событий. Да. Понятно.
Вот,
ну, уточним
это
только.
Первое. И второе.
Нет, заканчивайте, Валерий.
Я думаю, что сейчас неплохо было бы, чтобы вы дали все же расклад по тому, какие рейтинги у основных трех конкурентов, и дали бы хотя бы, ну, такой краткий обзор того, что об этом говорится в прессе. Хотя бы какие-то основные...
Послушайте, я все время вам говорю,
картина.
Социологические рейтинги, я могу сказать, они, во-первых, очень трудно сейчас понять, насколько они соответствуют действительности. Раз. Они почти не меняются. Значит,
значит, соответствует
действительности. Да. Есть в рейтингах Юлия Тимошенко отстает от Виктора Януковича на 10-12 пунктов.
Нет, до 20 даже. 18-20.
Во втором туре. В первом туре где-то...
До 20 в первом, а во втором 18. Ну, там чуть...
Вот. Да. Вот. А на третьем месте находится, как то есть находится Арсений Яценюк, но с большим отрывом. И сегодня уже говорят, что Виктор Ющенко на третьем месте появился.
Ну, вот видите, это разных, видимо,
рейтингах говорим, да.
Да, да, да. Потому что, ну, есть повторяющиеся какие-то вещи, можно более или менее доверять, скажем, что это где-то близко, может быть, хотя бы хоть врут. Если врут, то в унисон. Последний, вот я читал вчера вечером, рейтинги как будто тех компаний, которые...
Которым можно доверять.
Более-менее можно доверять, да. Что на третье место вышел Сергей Тегибко. Около процента ему проигрывает Яценюк.
Да.
И на следующем там 5%
вместе Ющенко. А сегодня появился рейтинг одного из социологических центров, который считает близким к президенту. И там президент на третьем месте, и от него на 1%.
Я бы пару слов хотел бы сказать по поводу вот этих...
революционной ситуации.
Нет,
но я должен сразу уточнить, что на самом деле тогда уже в исполняющей обязанности премьера был Николай Азаров. Он у меня оставался довольно долгое время. Янукович к власти вернуться никак...
Ну да,
не мог.
Да. Ну, во-первых, понимаете, эта революционная ситуация у нас как началась в 2004-м, там, ну, третьем можно считать, а вообще, по большому счету, как появился Ющенко на политической арене, у нас только и ситуации эти складывались, вот эти революционные. Это вы еще не знаете, там, 2001, 2000, 2001, Украина без Кучмы и так далее, и так далее. Так вот, вы говорите о каких-то там эгоистических там вещах. Все дело в том, что если стоять на Конституции, на законе, то, знаете, особенно в таких ситуациях, то это гораздо, ну, более выгодно для государства, чем вот такие революционные ситуации превращать в такие результаты, которые вот мы получили, вот такими благими намерениями руководствуясь. Вот желательно было бы вот в данной ситуации не Конституцией и законом руководствоваться, а вот целесообразностью от Кучмы.
Чтобы это демократические силы вот пришли к власти.
Да, это, вот они
любым
пришли,
путем.
Да, да, вот они пришли, да, с нарушениями и так далее. Я о том, что вот два месяца, я еще вспомню, напомню о том, что вы говорите, через два месяца, они там два месяца бы еще, Ющенко и Янукович. Там,
и вот... Кучма и Янукович правили бы, два месяца. Кучма и Янукович бы правили еще два месяца. Вы сказали Ющенко и Янукович,
ну,
вы их
вот,
путаете.
Видите, да, уже путаем. Все дело в том, что Кучма оставался президентом, пока не принял присягу Ющенко.
То есть поэтому, еще
то, месяц. Не надо говорить, что он бы там узурпировал. Наоборот, Кучма, между нами говоря, он не использовал тех средств, которые он имел возможность, имел право использовать, он этого не сделал. И слава богу, что он этого не сделал. Но вот то, что мы получили, мы же все согласились с результатом. Вот, ладно, эти нарушения и так далее. Ну вот, результат есть, и поехали, как говорится. Вот сейчас получили демократы власть, и будем теперь уже развивать Украину. Вот. И что? А это все, понимаете, одно за другое цепляется. Если люди незаконно власть получили, они вот на эту Украину, на этот народ и так далее, они будут вам рассказывать сказки, а сами делать только то, что им выгодно. И вот получается, что у нас этот процесс, скажем, нарушения того же правопорядка, бесправия фактического, хотя все время у нас продуцируется идея свободы слова прежде всего, прав защиты прав интересов и конституционных прав граждан. Это все красивые оборудки такие, обставляется все это. А по существу, куда ни ткнется этот простой гражданин, найти правду, защиту своих прав ему очень сложно. И это в условиях правления вот той власти, которая пришла фактически, ну, скажем так, на руках народа. Принесли их с Майдана.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, это Николай из Москвы. Вопрос такой вот по поводу демаркации границ. Как там декларируются у вас кандидаты? Обращают на это внимание? У нас наркоторговля там со Средней Азией, и никто никогда не убит и не задержан. А здесь уже в этом году, я не знаю, второе убийство украинца на границе в 5 метрах у... визуальной какой-то линии, непонятно где отмеченной. Как к этому относятся? Теперь сегодня принимается решение о том, что защищать любого русского в любой точке земного шара
россиянина,
силами и средствами. Да.
Угу.
Это как
кто?
К этому относится Украина? Русских как? Очень много.
Это закон о применении
карты русского
за пределами России. Да, говорите.
Да. Раздача карты русского в Крыму, которая приравнивается вроде как бы к гражданству, если
они нет, такой карты нету. Такой карты нету.
Ну, она будет, вот конгресс прошел, и вот как бы идет объяснение. И, ну и последнее, все-таки какую роль имеет коммунистические и социалистические партии, которые так, может быть, декларируют на территории Украины, как, значит, ну, какую силу они имеют? Какую силу имеют националистические? Вот когда-то был Хмара, там еще кто-то. Вот, спасибо большое.
Ну, вот когда речь идет о демаркации, да, некоторые наши кандидаты об этом говорят, и по большому счету задержка с решением этого вопроса фактически не дает возможности поставить конкретный вопрос о свободе передвижения украинских граждан, скажем, в Евросоюзе. Они же и говорят, вы, может быть, слыхали о том, что мы же уже открыли, фактически дали полный, как говорится, зеленый свет представителям Евросоюза и Соединенных Штатов, значит, Канады, на территории Украины, не надо никакие визы брать. А безвизовый режим для украинцев, говорят, вы вот демаркацию с Россией, с границы окончательно сделаете с другими государствами, которые у вас есть, потому что через вас вся эта, вот как вы говорите, наркота и так далее, там все беженцы и кто хочет еще, они через вашу территорию будут, тем более, когда не надо будет никаких виз, все в Европу будут проникать. То есть демаркация – это есть все-таки, наверное, последний такой этап формирования того, что делает государство государство. Потому что государство – все-таки территория, которая имеет границы. Имеется в виду, это и водные, и суша, и так далее. Без границ государства нет. Ну, мы пока договаривались, мы определяем визуально, как вы говорите, и так далее. Вот тут эти проблемы есть. Что касается вот того акта, который там Дума, я не помню, да, приняла уже. Ну, это, я считаю, что это довольно тревожная вещь, потому что, скажем, это, ну, мало чем отличается от того, что делали американцы на протяжении десятилетий. Они везде, где интересы Соединенных Штатов. Были они везде, куда хочешь могли ввести, вводили войска, вы же знаете. Ну, тут чуть помягче защищать интересы граждан России. Но вы правильно обращаете внимание, вот, скажем, гражданство могут... У нас же гражданство не может быть двойное. У нас только граждане Украины могут быть, если что, меняй, будь гражданином другого государства. Но плюс еще паспорта выдают граждане России. У нас выдают паспорта, масса есть паспортов граждан Румынии еще. Там Венгрии и так далее, и так далее. А потом вдруг будут заявлять о защите интересов своих граждан. То есть это нехорошая вещь, которая, в принципе, недружественная есть. Но это у нас такой, вы знаете, характер отношений сейчас сложился, особенно за эти 5 лет. Я так думаю, что в конечном счете одумаются все и со стороны России, и со стороны Украины, и посмотрят о возможностях создания такого климата наибольшего благоприятственного отношения, который вот это все исключит, хотя бы оговорки какие-то были. Тем более, вы знаете, Россия есть одним из гарантов безопасности Украины, когда она отдавала свои ядерное оружие. Теперь, что касается еще там было у нас...
Про карту русского.
Я не думаю, что...
Карты русского, да, россиянина. Идеи, но карта россиянина есть, не существует.
Да, да.
Кстати говоря, существует.
Разговоры были, но такое реального осуществления такого... Я не сказал, чтобы это было реально. Ну и... Что касается наших левых, коммунистов и так далее. Да. Вы знаете, вот то, что происходит у нас сейчас, оно... делает более привлекательными идеи по существу левые, потому что это идеи защиты социальных прав граждан.
Ну, слушайте, нам говорить об эксплуататорах, да, это вот уже да. Все. Вроде бы говорим о демократии,
скажу, а вот заканчиваем. У Савика Шустера была передача, когда выступал Волга.
Один из представителей левых
сил. Да. Ну, там же объединенные эти все. И он вот эту всю идею, это Волга, так интересно это звучало в его устах, когда он сказал, все это забрать и разделить у этих... Ну, известная формула начала прошлого века. И это овации было встречено в зале. Люди вот те сидели там, 100 или 200 человек, овация, понимаете? То есть я к чему? Вот то, что происходит, и то, чего в большей мере не происходит, не сделала власть и не делает в интересах людей, оно вот эти идеи делает более привлекательными и вызывает соответствующую симпатию. Ну, к сожалению или к счастью для кого-то, у нас пока нет таких, знаете, консолидированных левых сил, которые могли эти идеи подавать, плюс еще привлекательные, скажем, там, носители этих идей. Но время немножечко пройдет, я думаю, если все это будет продолжаться, они появятся обязательно.
Если вот подводить уже итоги нашего разговора, надо все-таки понять, до какой степени вот после президентских выборов 2010 года можно ожидать стабилизации ситуации и в правовом поле, и в политическом поле, и в социальном. А до какой степени можно ожидать, что ситуация, наоборот, еще более разбалансируется с этим новым президентом, кто бы им ни был?
Дело все в том, что... И вот наша проблема номер один – это в том, что мы подошли к президентским выборам, не решив проблему окончательного внесения или завершения конституционной реформы, так называемой, не внеся изменений, соответствующих окончательных изменений, основной закон и особенно по взаимоотношению разных ветвей власти и по местному самоуправлению, и новый президент, кто бы ни был, а вот самое реальное, они все фактически пропагандируют идеи, идут с идеями, которые свидетельствуют о том, что они придут и будут требовать немедленно дайте им абсолютные полномочия. То есть это фактически должно привести к новому переделу основного закона, и поэтому ясно, что стабильности нам ждать неоткуда. По существу мы можем, кстати, стать еще и перед фактом, что основные политические силы договорятся между собой и примут такой вариант сами, примут вариант конституции, скажем, регионы и БЮТ, который закрепит по существу их пребывание, сейчас пребывает там во власти, и в Кабмине, и в парламенте, и эти две силы и между собой сейчас основные конкуренты на президентских выборах, и что это может фактически нас столкнуть вот в систему отношений абсолютной президентской власти. Я уже не говорю о диктатуре, скажем, о такой очень жесткой власти первого лица государства.
Это как в России. Ну, как в России при Путине, вот скажем так, как в России при Путине.
Ну, они бы хотели так, между прочим. Но я думаю, что каждый из них будет со своим именем, но хотят полномочий иметь, которые гораздо, может быть, даже более весомы, чем у того же Путина сейчас. В смысле, у Медведева, но были у Путина. То есть, ну, критикуется, вы знаете, там, управляемая демократия, да?
Да.
Российская. Но по существу у нас та же самая вещь происходит. Потому что, когда речь идет о демократии, и когда, скажем, мы говорим о том, что обеспечить ну, подсчет тех же голосов, результаты демократического волеизъявления граждан, все это под вопросом еще. Это много-много-много в этом проблем. Разве это не управляемая демократия, когда они договариваются между собой и дают результаты, которые вытекают из договоренности, а не из закона? То это та же самая управляемая, но без разговоров. Не надо разговаривать на эту тему, подводить какую-то теорию, а просто действовать. Вот это они и делают.
Но в случае, если будут и партии регионов, как говорится, примут новую конституцию, между собой договориться, они просто делиться властью. Могут ли они поделиться?
Ну, понимаете, почему они сейчас, я так думаю, у них нет окончательного результата? Потому что они друг другу не доверяют. И вот когда они дойдут до ситуации, когда или так, кому-то придется пойти
на уступки,
риск.
Да.
Не скажу на уступки, на результат, но на риск, большой риск. Ну, что ж, я так думаю, что ну, Юлия Владимировна, она всегда рискует и готова на риск идти. А вот Янукович, ну, если его соответствующим образом подготовят, я думаю, он будет тоже готов пойти на вот такой вариант. Потому что, по существу, этим политическим силам, не только лицам, этим политическим силам, которые вокруг них, очень выгоден такой вариант.
И они фактически друг от друга не могут никуда деться, как
да,
ни пытаются. Да,
да.
Ну, посмотрим, как это все будет развиваться, и действительно ли вообще выборы станут не выборами, а такой замаскированной договоренностью основных конкурентов. Напомню, что гостем нашей программы сегодня был профессор Киево-Могилянской академии, бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусияко. Спасибо, Виктор Лаврентьевич, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Основные темы выпуска. Нобелевская лекция президента США Барака Обамы. Как правильно бороться за мир во всем мире военными и другими средствами. Съезд гражданских и неправительственных организаций в Москве за права человека. Каковы главные задачи российских правозащитников? Александр Лукашенко в Кремле. По случаю десятилетия союзного государства России и Беларуси. Что Москве и Минску удалось построить, а что нет? Всего вам доброго, дорогие друзья. До встречи.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто пригласил советскую армию в Польшу? Эксклюзивное интервью Радио Свобода Войцеха Ярузельского.
Комментарии экспертов.
Отставка пермского правительства. Чувство ответственности или популизм?
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева вспоминает о Петре Вайле.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.